информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость-историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы продолжим беседу о распадающихся границах роли личности в истории и имперской зависимости россиян.
Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
Мастерски. Как же, как и Гитлер мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот как эксплуатируют сексуальные чувства, там всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
Абсолютно, абсолютно.
Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
Да.
Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство. И это новая буржуазия в лице чекистов.
Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты, а во Франции была. Между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая, генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое и в Казахстане.
Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
Нет, советское политбюро – это было, ну, у нас была другая экономическая система.
Да.
Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я…
Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но… Объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаясь ты бизнесом или не занимаясь. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня.
Да? Но когда снимали с должности, чем становился никто?
Ну, смотря как снимали. Если он человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли, тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что, на самом деле, новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь, но только по ранжиру. одно дело члены Политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
Вот, Андрей Борисович, я
сейчас
хочу...
Сейчас то же самое.
Чекисты эти, которые богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
Нет, они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made man. Сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну, все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии, эти люди, они очень нужны. Они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции. Какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия. Но, а это никакая не буржуазия. Это...
Временщики.
Это нет. Но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 1917 года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственные ресурсы для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную, они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 1909 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой – за советы без коммунистов. То есть, они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде. Потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17 года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
А где проходит граница между страхом и соучастием?
Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией был не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
Мне так сказать. Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мумин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России. Ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции.
Вот
я
скажи,
думаю.
Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
Вообще надо у них спросить, конечно.
Ну, как вы думаете, они нас видят подданными?
Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врагами. Именно врагами, не предателями. Вот,
вот основную часть населения считают подданными?
Подданными.
Подданными.
Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лоялен режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, здесь никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что ж, ты против всего этого будешь, для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. А для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея – внутренняя. Этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
Вы
слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и диктаторах, эксплуатирующих имперские инстинкты масс.
Продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне,
конечно,
сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первое. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть, что эта власть ему навязана.
И не его война.
Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период. Это период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия русской церкви и ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь. Ну, что сделал Петр I, да, создав Синод? Подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
Чего нет у чекистов таких противников войны?
Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы начать жить новую жизнь.
Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово «буржуа» – это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, да, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
Слово «элита» тоже не хочется произносить.
Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой». Оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
Нет, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Даже, вы помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию, или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
Ну, вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы парламентские учреждения, то есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения, и в апреле 6 года собралась, прошли выборы, в которых участвовало практически все население России, и русское, и нерусское, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически, и у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
может.
Вот этим реформам?
Может.
Или все равно мы обречены?
Мы ни на что не обречены. Ну, а это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять. Объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это... Самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
Ну, почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов, приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджик и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
Да, но достается и бурятам,
да, нет.
И якутам.
Достается и всему, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир, я хорошо знаю Индию, я же востоковед, он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ей не исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов. С этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год? Или проблема гораздо глубже одного человека?
Значит, я бы так сказал. Власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков, о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочные перспективы исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
Правда.
Почему?
Он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил. По его воле же все это началось. По его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских. Я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки. Но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам, понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России.
Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы завершаем наш цикл бесед об имперских комплексах бывших держав и о гражданах, становящихся пленниками диктаторов. До новых встреч в эфире.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.